Хорошо, читали мы с вами 8 главу. Да. О чем она? Павел описывает вот эту новую жизнь, или жизнь по духу, как мы его назвали, которую Бог приготовил для людей, которые верят в Иисуса Христа. Такая вот удивительная глава в плане того, что, ну как сказать, в плане того, что Бог на самом деле в своей любви, Бог в своей щедрости предложил человеку вот такое вот интересное, ну, как сделал человеку такое интересное предложение, как говорится, от которого возможно отказаться, но не стоит. Вот. И в чем это удивительное предложение? В том, чтобы... Да, в том, чтобы принять вот этот, чтобы принять эту Божью жизнь, которую Он, собственно, нам и предлагает. Потому что и здесь описывается эта жизнь. Вот в этой вот 8 главе как раз вот описываются принципы этой жизни, духовной жизни. То есть той, которой, в общем-то, которой призваны спасенные люди. Да? Вот эти вот, как сказать, это не какой-то уровень, ну, это не то, что это, как это сказать, это не просто какой-то уровень какого-то духовных высот, да, или еще каких-то вещей, да. То есть это нечто, которое, ну, как это, нечто фундаментальное, базовое, которое Бог предлагает человеку для того, чтобы человек жил по этим законам и имел, что называется, жизнь, да. Немножко такой барбаризм, но вот, ну, как сказать, ну, так вот нам предлагается, да. То есть и он говорит, что если мы, и дальше начинается с того, что на самом деле нет осуждения тем, которые живут не по плоти, а по духу. Почему? Потому что Господь там не осуждает, то есть Он не предусмотрел такого закона, чтобы осудить нас за жизнь по духу. Плюс еще плоды духа, они какие? Замечательные, да? Мы читаем послание Галатам, он говорит там любовь, радость, мир, долготерпение, праведность и так далее, и так далее. То есть он говорит, на таковых даже закона нет. Ну, если это хорошие вещи, за что осуждать? Да? Да, это его вещи, поэтому так. Вот. И поэтому он говорит, что вот такое нам предложено сегодня, да? И оно, как сказать, оно имеет, вот эта жизнь, она имеет определенную особенность. Ну, как, или принципы, или еще что-то, да? И вот об этом он пишет в этой 8 главе. Ну, давайте вспомним, о чем это там, да? Значит, начинается все с того, что человек начинает думать духовно, да? Начинается все с того, что человек начинает думать духовно. То есть, что такое духовное мышление?
По слову.
Да, мышление, которое подчинено Божьему Слову и которое надеется на Бога, да? И которое верит в эту вот любовь Божью и в эту связь с Богом. Потому что духовными мыслями сегодня в этом мире называют все, что угодно. Да? То есть какие-то там возвышенные эти самые там, ну, да, там, да, возвышенные какие-то там, как это сказать, помыслы об искусстве, об этом самом, о смысле жизни, о высшем разуме, там, или еще какой-нибудь там, ну, какое-нибудь там явление. То есть в этом мире принято называть духовным. Да? Тем более появилось вот огромное количество этих самых, ну и было тогда, и сегодня, в принципе, появляется огромное количество учений по поводу того, что такое связь с Богом, каким образом она там, это самое, это вот устанавливается и так далее, и так далее. И вот, ну, и в принципе, и сегодня это тоже считается духовная область, да?
Философия.
Да, философия.
Там
да, да, это, ну, как вот это, всякое там, ну, знаете, вот там, эзотерические там всякие исследования, там всякие там эти самые... всевозможные религии, философия, кстати, что философия, она, в принципе, достаточно знакомая вещь, но философия в своей основе – это поиск смысла жизни, что, в принципе, неизбежно приводит к каким-то размышлениям и о Боге тоже, в том числе. Поэтому философы, они вроде своем люди религиозные, но не, скажем, не факт, что верующие в Иисуса Христа, да? Или еще что-то. Вот. Поэтому огромное количество, вот, ну, как бы сказать, понимания, в человеческом понимании каких-то там вот, ну, вещей, ну, считается духовными мыслями. Но Библия, мы с вами говорили, да, говорит нам, что духовность в данном случае здесь это что? Это Слово Божье, это то, что связано, это то, что нас связывает с Богом. То есть наше, что, что включает в нашу жизнь Бога. А Бога в нашу жизнь включает только Иисус Христос и только Его учение. Да? Другое ничто. Потому что, еще раз я говорю, что это не просто какие-то попытки, то есть это не просто какие-то попытки там, человека достичь Бога. То есть чем мы отличаемся от всех остальных? Вот сегодня у нас с Петром была там неожиданная встреча с одним человеком, добрый, умный, образованный, там, бывший физик, в общем-то, увлекся каким-то какой-то очередной эзотерикой и так далее, и так далее. Красиво, логично, все здорово, замечательно. Еще, ну, или еще какие-то там религии, верования и так далее, и так далее, да? То есть в чем смысл других, скажем так, верований и вот то, что предлагает нам Писание? В том, что там нужно тебе достигать, тебе надо работать, тебе надо расти, тебе надо там, ну, естественно, с Божьей помощью, естественно, с какими-то там подсказками, естественно, с какими-то там, ну, скажем так, откровениями, наводками и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть, но там ты основное действующее лицо, ты там стараешься, ты там образовываешь себя, ты там учишься, ты там практикуешь, ты там что-то делаешь, и в определенный момент происходит какое-то просветление, происходит какое-то там, ну, как сказать, какая-то положительная реинкарнация, твое преображение, происходит еще какая-нибудь там, ну, какая-нибудь там качественный твой новый какой-то скачок и так далее, и так далее. И в итоге ты приближаешься к Богу, в итоге, как будто бы, да? Ну, путем каких-то долгих, тяжелых, трудных там, тех самых там преображений, преобразований и так далее, и так далее, и так далее. Наша надежда в чем? В том, что понимая, что человечество бессильно, и понимая, что между нами пропасть, мы с вами понимаем, что единственный шанс на наше спасение, единственный, другого нет абсолютно. То, что если Бог сам придет, если Бог сам решит наши проблемы, если Бог сам приблизит нас к себе, если Бог сам, ну, как сказать, что-то сделает настолько радикально в нашей жизни, что это, ну, как это сказать, что это даст нам какой-то шанс, только тогда у нас есть какая-то надежда. Понимаете? Вот в чем разница христианства от всего остального, что нас здесь с вами окружает. Потому и вот, ну, как сказать, потому и вот смысл, да, он говорит, вот этих духовных наших помышлений, это то, что мы верим, что Бог пришел, Иисус Христос пришел найти и спасти погибших. Вот наша как от основания, да? Такая вот, и он говорит, что вот это самое, начинается все с того, что мы начинаем думать так, ну, как сказать, начинаем думать так, как нам дает Бог в этом отношении. То есть мы принимаем вот эту истину, мы понимаем, что так должно быть и никак по-другому, и наше с вами мышление, оно подчинено Божьему Слову, оно подчинено той истине, которую Бог нам о себе открыл, да? О том, что Христос пришел найти и спасти погибших, о том, что мы теперь не одни, о том, что Он является спасителем нашей жизни и о том, как Он нас с вами спасает. Вот помышление духовное. Да? Помышление плотские – это помышление, основанное на, собственно, самом себе. Да? О том, как я стремлюсь к Богу, о том, как я думаю о Боге, о том, как я там каким-то образом там работаю над собой, о том, как я, ну, как бы сказать, эти помышления, они изменяют себя в угоду Бога и так далее, и так далее. То есть все эти вещи, они, ну, как сказать, они в основе своей имеют наш человеческий потенциал, человеческую плоть. Вот все, в чем разница, да, поэтому... Да, наши какие-то человеческие там такие усилия над собой или работа над собой и так далее, да. Вот, поэтому он говорит, вот фундамент наших, ну, то есть нашей духовной жизни в том, что ты на самом деле принимаешь истину Божию такой, какая она есть. Не так, как тебе нравится, потому что очень человеку приятно и хорошо, даже если трудно, но все равно я же тебя спасаю, все равно я могу достигнуть Бога, все равно я могу стать Бога равным, да, потому что именно это лежит в основании плотской натуры, понимаете? То есть я... Может быть, не скоро, ну, как сказать, нельзя же сразу так согласиться, что я могу прям прыгнуть до уровня Бога, да? Может быть, через число каких-то там реинкарнаций, там, или через какое-то там трудное, тяжелое, это самое, там, самосовершенствование, или через какие-то ужасно тяжелые и болезненные практики, может быть, там, через прохождение каких-то там частичек, каких-то там тяжелых в будущем, ну, мучения в будущем тоже мне, я могу засчитать на свой счет, как свои достижения и так далее. То есть, или в итоге я могу сам добраться до Бога, это, ну, стать равным Богу. Это, как сказать, ого-го. Это очень приятно, это очень тешит наше самолюбие человеческое, это очень, как это сказать, поднимает нашу самооценку, это, в общем-то, очень, как это сказать, очень питает нашу гордость, но это утопия, потому что, извините, век короток, а другого шанса нет. Поэтому вот как-то так. И он говорит, все начинается с мышления нашего, когда мы становимся на Божьей позиции. Далее, что? Нам в этом помогает Бог, собственно, да? Дух Святой, который является, ну, скажем так, духом, как это сказать, который является вот духом нашего усыновления. Мы этим самым духом называем Отец наш, да? На, как сказать, на наша надежда с вами, то есть и это как бы сказать, этот дух, он производит наше внутреннее преображение, да? Мы с вами на самом деле осознаем и понимаем себя как новое творение, да? Потому что древнее прошло, теперь все новое. Вот это вот тоже очень важный момент, потому что, ну, как сказать, мы с вами должны понимать, что у нас теперь совершенно новая позиция. Вот помните, как эта глава начинается, что заканчивается 7 глава, и он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от силы смерти, потому что во мне есть какой-то безобразный закон, что когда хочу делать что-то хорошее, получается плохое, как всегда, да? Это самое. И как сейчас мне быть, что мне теперь делать? Он говорит, кто меня избавит? И он говорит, Иисус Христос меня избавил уже, да? И теперь он предлагает мне, веря в то, что я теперь новое творение, жить по-другому, да? Жить по закону Духа. То есть жить по закону господства Духа над плотью. Он говорит, потому, говорит, когда если мы умерщвляем плотские дела Духом, а это можно только верой делать, понимая, что я теперь новое творение, и оставаясь на этой самой позиции, да, то тогда мы с вами можем как-то жить и как-то дальше двигаться. Верно? Верно. Вот. Поэтому такая вот схема, которую он предлагает, такое вот, ну, как сказать, такое вот удивительное, как это, качественный скачок, такое преображение, которое он предлагает нам, оно должно стать нашей платформой, нашей позицией. То есть ты определяешь себя как новое творение. Ты понимаешь, что ты теперь, древнее прошло, теперь все новое. Ты понимаешь, что уже не я живу теперь, но живет во мне Христос. Ты веришь этому. Почему? Потому что Бог это в конце концов тебе совершит. И есть ли такое, это самое. Но дальше он говорит, вот 18 стиха, говорит, все бы, ну, как бы, все замечательно и хорошо, но есть одна проблема. Наше внутреннее вот это вот преображение, наша внутренняя вера сталкивается с чем? С безобразной реальностью, которая нас еще окружает. Да? Еще у нас есть не спасенная и не преображенная плоть, еще у нас есть не освященный и не спасенный мир вокруг нас, да? Еще есть законы, в принципе, греха и смерти, которые вокруг нас действуют более чем в изобилии. Да? Вот. И мы видим это и в природе, когда одна зверушка жрет другую зверушку и при этом не морщится. Да? Мы видим это в людях, которые во взаимоотношении между людьми греховными, которые человек человеку волк. Мы видим это даже в себе самих, когда позволяем нашей плоти брать верх. Да? Вот. И что с этим делать? Он говорит, терпеть и надеяться. Да? Терпеть, почему? Потому что это самое, потому что это явление временное, он подчеркивает. Да? А надеяться... Надеяться почему? Потому что это все пройдет. Мы верим, что это все пройдет. Аминь?
Аминь.
Вот так вот. То есть в отношении того, что мы еще видим здесь что-то, ну, на самом деле, несоответствие, может быть, тому, во что мы верим, да, то он говорит, это явление временно, и если мы с вами терпим то, что сейчас нас окружает, и надеемся на то, что впереди, то мы с вами увидим. Дальше. Потому что именно такую, ну как сказать, именно такую схему всегда Господь предлагал и Израилю, и нам тоже в том числе. Да? Хорошо. Поэтому во всем, да, заканчивается глава тем, что 26 стиха он говорит, что вообще Бог во всей этой истории принимает непосредственное участие. Этот самый дух, который в нас есть, и который вызываем Ава, Отец наш, в отношении к Богу, называем Бога Отцом, этот самый дух, он подкрепляет нас в наших немощах, он ходатайствует за нас, он, это самое, скажем так, он дает нам веру в то, что мы исповедуем. И он ведет нас очень плотно, ну как сказать, он ведет, на самом деле, учит нас в этой жизни очень замечательно и хорошо. Да? Вплоть до того, что он говорит, все любящим Бога, все может содействовать ко благу. Я добавил одно слово, он здесь пишет бескомпромиссно, что любящим Бога все содействует ко благу, да? А я добавил одно слово, ну, для, как это сказать, для уточнения, да? Потому что если все может содействовать ко благу, может и не содействовать ко благу, если что? Если мы не любим Бога, а в чем это не любовь выражается? Не верим. Не то, что непослушные, а не верим, понимаете? Если мы не верим, тогда мы с вами, не, это не может нам содействовать ко благу. Потому что содействовать ко благу нам может только в одном единственном случае. Если мы верим и тому, что это так, понимаете? Почему? Потому что если ты не веришь, то тогда какой смысл терпеть? Да? Вот какая вот такая вот опасность во всей этой истории есть. И... Вот, как сказать, и там он говорит, что удивительная Божья, ну, удивительная Божья любовь, удивительная Божья мудрость и сила, она действует так в наших жизнях, что все неприятности, заключения и так далее, что с нами происходит, оно, Бог имеет мудрость преобразовать это к нашему изменению, чтобы мы, в конце концов, стали похожими на Иисуса Христа. Да? Да. Вот такая вот тоже, как это сказать, каким образом это делает, это ему известно, у него сила, у него власть, у него в этом плане удивительная способность, да. И в конечном итоге глава завершается тем, что Бог нас потрясающе сильно любит. И мы с вами удивительно, как это сказать, как это правильно назвать, защищены, что ли, его любовью, да? То есть он говорит, что Божья любовь, она настолько сильна, что никакие вещи, никакие сложности, трудности не способны нас вырвать, отлучить, оторвать, как это сказать, изменить отношение Бога по отношению, ну, как к нам, и так далее. Что бы там, говорит, ни происходило, какие-то там, ну, как он здесь красиво пишет, это самое, нас... ну, как сказать, Бог не собирается нас обвинять, потому что Он умер, Он оправдал нас, да? Бог не собирается нас губить, потому что Он нас спас. Он не для этого нас спасал, чтобы нас погубить. Он не для этого нас оправдывал, чтобы нас обвинять. Он не собирается нас мучить, потому что в конечном итоге это не Его цель, да? И Он говорит, что бы там ни было, даже какие-то неприятности, там, скорбь, как Он говорит, пишет, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч и так далее, не может ни ангела, ни силы, ни начальство, ни власть, ни высота, ни глубина и так далее, он говорит, не отлучат нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе, Господи наш. Он говорит, все мы это преодолеваем этой самой силой, этой самой любви. Как это? Мы верим, в эту любовь, да? Мы верим в эту любовь, и мы эту любовь в конце концов видим. Хотя иногда бывает так, что очень сложно понять и разглядеть, потому что мы хотим, вот, ну, как, да, представление, что вот любить нас нужно вот так вот, пожалуйста. Да, как мы хотим, да, вот это самое, пожалуйста, вот, это, машите на нас. Вот. Если не машете, то и не любите. Да, но по большому счету, тут на самом деле он говорит, если мы верим в эту самую любовь, то эта любовь, она рано или поздно открывается, и мы с вами говорили, что, скажем так, почему Голгофа это центр нашего с вами, ну, якорь такой для нашей души и центр нашей с вами веры, Голгофский крест, да? Потому что там ответы на самые очень важные и главные вопросы в отношении того, что такое грех, посмотрите на Голгофу. Что с ним делать? Посмотрите на Голгофу, да? Как сказать, любит ли нас Бог? Посмотрите на Голгофу. Сможет ли Он нас спасти? Посмотрите на Голгофу. И так далее. То есть вот эти вот ответы, они на самом деле для нас, ну, являются, ну, такими фундаментальными, которые мы с вами, как это сказать, можем полагаться на них и можем проходить через какие-то трудности, сложности и так далее. Применять в своей жизни лично. Вот, такая вот интересная глава. Я подчеркиваю, что это не наше будущее, потому что очень долгое время я рассматривал эту главу как мое будущее. И это, ну, было на самом деле для меня большой ошибкой и трагедией, потому что я все жил в 7 главе и все думал, когда же доберусь я до 8. Как же вот это так сделать, чтобы вот, как сказать, чтобы вот здесь было все, как написано здесь, да? Но это не наше будущее, это наше с вами сегодняшнее настоящее. И найти себя во всем том, что здесь сказано, это и есть наша с вами задача. Чем более вы открываете в себе 8 главу, тем более вы утверждены и укреплены в Господе. Потому что ветхое прошло, 7 глава прошла, теперь все новое, теперь мы с вами живем по 8 главе. И какой бы ни был твой духовный возраст, когда бы ни покаялся вчера или 20 лет назад, или 40 лет назад, да, совершенно не важно, сколько там, как бы сказать, какой твой духовный уровень и уровень твоего познания, там всего остального, да, нужно понимать, что 8 глава – это то, что принадлежит тебе сегодня. Если ты узнал Господа Иисуса Христа, вот тебе подарок. Если Господь Иисус тебе открылся, это твоя реальность, в которой ты должен, как это сказать, утверждаться, в которой ты должен уметь, как это сказать, пребывать, и которая должна тебя благословлять сегодня и сейчас. Аминь? Аминь. Хорошо. Поэтому, если вдруг вы потеряетесь и будете думать, так кто ж я такой, да где ж тот Бог, да как мне дальше жить, да, открывайте 8 главу к Римлянам и начинайте читать. И это самое, и просите у Господа, Господи, покажи мне в ней меня. Поэтому, ну, как сказать, все вот эти вот, ну, все вот наши, все наши фундаменты, они, ну, как фундаменты нашей духовной жизни, нашего освящения, они находятся в 8 главе. То есть мы с вами, новое творение, это вот, ну, как сказать, конституция нашей духовной жизни, что называется. Да? То есть мы с вами те люди, которые призваны жить вот так вот. Вот так вот. Если в нашей жизни что-то еще мы не видим, то мы просим, Господи, скажи, открой, дай это все иметь, разуметь и так далее, и так далее. Да? Хорошо? Договорились? Уговорил? Уговорил. Ладно, но это не я уговариваю, это Дух Святой делает, поэтому пусть Бог, да, пусть Бог утвердит нас в этих истинах, пусть на самом деле даст нам, ну, как бы сказать, верно понимать то, что Он нам даровал. Потому что послание к Коринфянам Павел пишет, говорит, мы приняли Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Да? Потому что, ну, как сказать, это то, что Бог хочет нам открыть. Он говорит, мы приняли Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Поэтому Дух Святой – это тот, кто вам открывает вот эту новую жизнь. Это не я, не кто-то еще из людей, это Дух Святой, тот, который открывает нам эту новую жизнь. Откуда Павел это взял? Он видел это в своей жизни, и он это все описал. Да? Поэтому, в общем-то, мы с вами должны идти вот этим путем. Хорошо, читаем дальше. Теперь, смотрите, такая вот интересная, ну, как сказать, почему эта глава находится сразу после 8, да? Потому что, еще раз напоминаю, в 8 главе Павел нам дает то, что, ну, что называется конституцию новой жизни, да? То есть, на самом деле, это, ну, очень такая замечательное предложение, от которых невозможно отказаться, как я уже говорил, то есть, на самом деле, дает конституцию новой жизни, то есть, вот то, что подарил нам Бог, то есть, жизнь по духу, живи по духу. Там, ну, как сказать, радуйся, да, как это, расти в праведности и так далее, да, то есть живи с Богом, вот тебе подарок, вот тебе замечательный, вот, ну, какой-то вот удивительный новый путь, который, в общем-то, приведет тебя к небесам, да, здорово, хорошо. Можно ставить точку, да, но есть одна такая заковыка, какая? Опыт. Всегда, когда ты слышишь что-то новое, всегда... Как сказать, это в принципе абсолютно стандартный вариант, абсолютно стандартная типовая ситуация мышления. Когда вы начинаете говорить человеку, да, когда вы начинаете беседовать с человеком, мы говорим, вы знаете, что Христос за тебя умер? Вы знаете, что Бог вам подарил новую жизнь? Вы знаете, что замечательная такая вот вам сегодня новость в том, что вот вы прямо сейчас можете примириться с Богом и прямо сейчас обрести спасение? Да? Да. чем самая большая проблема, когда вы так говорите? Опыт. Опыт. Почему? Потому что с вами сразу начинают рассказывать. Знаешь ли, я уже, ну, в смысле...
Я просил.
Да, я имею уже какой-то духовный опыт, извините. Да, я православный, я там верю в то-то, я вот уже давно ищу и уже кое-что накопал. Я уже, как это сказать, давно об этом размышляю, то, что ты говоришь, но, в общем-то, совсем в другом направлении. Потому что мне кажется, что вот опыт, допустим, там каких-то там философов или опыт каких-то там из этих самых эзотериков, или, может быть, опыт каких-то там моих предков, это что-то более надежное и более такое удивительное, правильное и так далее, и так далее, и так далее. Да? Да. Здесь даже Павел отбрасывает опыт язычников, как, может быть, негодный и не совсем верный, а он берет опыт достаточно солидный и правильный Израиля. Да? То есть, даже вот это, вот, ну, потому что вот, так человек устроен, да, почему? Потому что вот тебе сегодня предложили такой удивительный новый путь, в котором ты не ходил никогда, но что делать с тем опытом, который есть? А что делать вообще с тем хорошим опытом, который у тебя уже есть?
Ну, еще
законно. Ну, вот, я имею в виду хорошим опытом, который у тебя есть, да? Израильтяне, они же уже не первый год на земле, да? Библия, это же половина, как это сказать... Большая половина того, что мы с вами читаем, это как раз вот говорит об опыте того, что Бог уже делал на земле. Я еще раз подчеркну, он даже опускает совершенно юридический опыт как таковой, да? А уже становится на фундамент, ну, как сказать, на фундамент Божий. То есть израильтяне, что они, как они, что это такое заявление? Что это такое? Неудавшийся Божий эксперимент? Потому что некоторые отцы церкви так и восприняли то, что происходило с Израилем. Они сказали, так как евреи оказались негодными, упертыми и бестолковыми, не приняли новую весть о спасении, не поняли то, что принес на них Христос, то Господь, извините меня, плюнул, вырвал эту страницу из, скажем так, из книги жизни, да, скомкал, выбросил, и теперь у него все новое. То есть все, что старое, вон, все новое. Во главе угла. И вот, как сказать, поэтому все, что было до того, это было как образы в отношении Христа, и, в общем-то, эти евреи, как что жили, что не жили, совершенно уже неважно. И сегодня они никто, и звать их никак, потому что сегодня только во Христе имеет что-то значение и какую-то силу. Да? Павел пытается пытается помочь нам осмыслить то, что делал Бог до этого. То есть, что же на самом деле произошло с Израилем, в чем, ну, как сказать, в чем их проблема и какая, вот, ну, как сказать, что это вообще было? Потому что ты не можешь, вот так вот просто, ну, скажем так, так вот просто это все выкинуть, да? Потому что если вот этот самый любящий Бог, который не меняется, любил Израиля, потом, извините меня, построился, плюнул и взял себе другого, да? Да, Дима продолжает мыслить логически абсолютно, то он... Что помешает ему сделать то же самое с тобой? Потому что перед этим он написал, ничто от любви Божией нас не отлучит. А извините, а если Бог себя так ведет, то еще как отлучит? Твое неверие, твое непослушание, оно тебя очень быстро отлучит от любви Божией. Потому что если Бог так поступает, то, в общем-то, ну, как сказать, никто не застрахован. И все, что было написано перед этим, было достаточно шатко, да? Почему? Потому что, ну, как сказать, нужно просто достаточно там, как, ну, удачно посопротивляться Богу. Чего мы с вами все очень умеем. Поэтому он берет опыт Израиля, и это на самом деле очень важный, очень хороший, серьезный вопрос, что Бог делает с Израилем, как он относится к Израилю, что это на самом деле было, как нам к этому относиться. Потому что это, как ни крути, все равно его народ. Аминь. Это его народ, это его проект, это его план. То есть он попытался что-то сделать с ними, у него не вышло, он плюнул, развернулся, делает что-то другое, ладно, так где гарантия, что и с нами то же самое не будет, если он так себя ведет? Это все очень серьезный вопрос, на самом деле. Потому что, ну, по большому счету, это, ну, как сказать, очень дает либо верную, либо очень извращенную картину о Боге и о его любви, как таковой. Поэтому, естественно, это очень важный вопрос, как будто бы, особенно к язычникам не относящийся, Но по большому счету, очень нас интересующий, Павел решил в Риме осветить. Да? Потому что римская церковь, это церковь большей частью языческая. Вот. И он хочет, на самом деле, чтобы вот эти язычники, которые, может быть, этих евреев видели, может быть, эти с евреями еще живут как-то и так далее, но они четко и ясно понимали, что за явление этот самый далекий Израиль, что за явление это самый вот этот Божий народ, который сегодня как будто бы в стороне остается, да? Что за явление это те вот люди, которые вместе с ними сегодня поклоняются Богу и которые вот как-то так вот, как к этому всему относиться и что нам об этом думать. Это на самом деле очень важно. Для меня это важно, для вас это тоже важно. Почему? Потому что это наше взаимоотношение самое важное с Богом, потому что смотря на пример их взаимоотношений, мы понимаем, что Бог же нелицеприятен. Да? Он так же, как относится к ним, так же он относится и к нам. Это дает мне представление о том, каков Бог и как он относится к людям, и плюс еще это дает мне представление о том, как я должен относиться к этим самым израильтянам. Да? Потому что это тоже, так или иначе, его народ и его план. Хорошо? Хорошо, так вот. Обязательно он должен рассмотреть, и этому вопросу посвящено аж 3 главы. Это тоже не говорит о многом, да? Оказывается, что этот вопрос достаточно важный и актуальный. Если он аж 3 главы посвятил, нашей новой жизни посвящена 1 глава, а опыту Израиля аж целых 3. Почему это важно? Потому что греховность он посвятил аж 3 главы, да, пояснению, то есть доказательству человеческой греховности. И Израиль он тоже посвятил аж 3 главы. То есть это мы понимаем, о многом говорит. Хорошо, так вот опыт Израиля. Что он говорит по этому поводу? Он говорит: «Истину говорю во Христе, и не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлучен от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Такое очень радикальное заявление, которое вообще даже понять осмыслить сложно. «Великая мне печаль и боль сердца беспрестанная. Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев, моих соплеменников». Как так возможно, я не знаю, но вот какая-то вот такая, какая-то у него нечеловеческая любовь просто к ним. Если бы это как-то их спасло, я так понимаю, или если как-то бы это на них повлияло, то Павел готов даже на такую страшную жертву. То есть, и он дальше объясняет, что это такое, 4 стих. То есть, израильтян, которым прилежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. То есть он говорит, вот, ну, как сказать, все-таки он дальше объясняет и показывает, что все, ну, Бог начинал работать и работал очень долго и продолжал работать через израильтян, да? Или нет?
Да.
Вот, он говорит, им принадлежит усыновление и слава. То есть Бог, что, о чем он говорит здесь? Бог их выбрал, он говорит постоянно об их избрании. Израильтяне очень четко это ясно понимают, да? В отношении славы, которая им обещана, огромное количество пророчеств Ветхого Завета содержит обещание Божьей славы, которая откроется в Израиле или через Израиль. Да? Да. Заветы, законоположение. Это что? Через них закон пришел. Да? Бог открыл людям себя, что хорошо, что плохо. Богослужение и обещание. Богослужение это совершалось поклонение в храме и так далее. То есть все вот эти вот жертвы и все такое, да? Обетование – это обещание Божие, да? А от них отцы, патриархи, то есть те, через кого Бог действовал, через которого Бог, скажем так, распространял свое слово и свою волю на этой земле, да? Люди, которые служили ему, люди, которые были ему преданы, да? Люди, которых, ну, Авраам был назван другом Божьим, Давид был назван мужем по сердцу Божьему и так далее. Среди них было много людей, которые, в общем-то, были достойными Божьими, ну, скажем так, Божьими людьми здесь, как бы сказать, да. И от них же Христос по плоти. То есть мы не понимаем, что Христос это не славянин, и не англосакс, и не негр, и не китаец. Он самый что ни на есть еврейский еврей. Потому что у него и папа еврейский бог, и мама еврейская девушка, да? Мы понимаем, что это и воспитан он был среди евреев, да, как бы сказать, по еврейским традициям и еврейским законам. Обрезан на восьмой день еврей, как еврейский мальчик, посвящен в еврейском храме, что там еще, выросший в еврейских традициях, в еврейском городишке, в еврейских этих самых, читал и так далее. Поэтому он и говорит, что вот, то есть посмотрите, то есть Израиль это, ну, как сказать, большой подарок и большое благословение для людей, живущих здесь. Да? Почему? Потому что Бог огромную работу, огромное количество благословений послал именно через вот этот вот путь, через этот канал. Да? Шестой стих. Так что же, если так все хорошо, с ним не то, да? С этим самым Израилем. И он дальше объясняет. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо, говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Авраама, которые от семени его, ибо сказано в Исааке, наречет от себе семя. То есть он показывает, намекает, что говорит, ну, что Божий как это, план и Божий вот этот смысл усыновления, он не просто был в физиологии. Что вот ты родил того, там, и так далее, и так далее, и так далее, по что. То есть нужно быть обязательно, генетическим потомком евреев, чтобы принадлежать какому-то Божьему плану, да? И он говорит, то есть, восьмой стих, то есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования, то есть дети вот этого обещания признаются за семя. Он говорит, в Исааке наречется тебе семя. И он подчеркивает и говорит, да, он был на самом деле физический Исаак, который родился, то есть был обещан Аврааму сын, которого, которого Бог ему подарил, чисто сверхъестественно, потому что ни Авраам уже рожать никого не мог, да, зачать никого не мог, ни жена его, Сара, никого родить уже не могла. Да. И этот ребенок на самом деле был как вот Божий дар, Божье чудо, совершенно сверхъестественно, совершенно удивительным образом. Женщина недетородного уже совершенно, как бы сказать, возраста, да, выносила и родила здорового мальчишку. Чудо. Чудо. И дальше он говорит, что дети обетования признаются за семя, то есть, и он дальше начинает эту мысль развивать, что же такое, говорит, дети обетования, что такое вот вообще это, и дальше слово обещание было такого, что в это время приду, у Сары будет сын, и не одно это, но как было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились, не сделали ничего доброго или худого, чтобы изволение Божие в избрании происходило не от дел от призывающего, сказано и было больше, будет порабощение у меньшего. Так и написано. Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Так вот, он говорит, что Исаак это как будто бы прообраз какого-то Божьего чуда. Да? То есть не физического какого-то, а чего-то такого. Тут все это на грани таких на грани какой-то логики. Вот здесь все это происходит, да? Аргументы у него не железобетонные, а именно на уровне догадок все это происходит. Здесь у Павла, да? И он когда объясняет, это все у него на уровне догадок каких-то. Он не говорит, что вот так вот должно быть. Он говорит, вот посмотрите, так написано и все такое. Нет, он все на грани догадки идет какой-то. Он говорит, посмотрите, Авраам, то есть дети Божьи, Божий народ здесь в данной ситуации был не просто, физически потомки Авраама, да, а они такие были, они даже из области какого-то Божьего чуда все это происходит, да? То есть он говорит, что в Исааке наречется тебе семя, да? Это как будто бы в чем-то том, как это сказать, в чем-то не, как будто невозможном таком находится вот это Божий какой-то замысел. Вот как-то туда все отходит. Что у Бога где-то все за гранью возможного. То есть его дети, его план, он где-то уходит за грань за грань возможного какого-то, какие-то вот суверенные Божьи, какие-то вот там планы, куда, которые он открывает нам понемножку, да? Потому он и говорит, что есть вот, ну, как сказать, что вот все у Бога, ну, все у Бога двигается нормально. То есть вот то, что сегодня с Израилем, это, ну, скажем так, не просто какое-то вот Божье разочарование, а это какой-то вот удивительный Божий промысел, который он, как это сказать, за гранью возможного, за гранью реального чего-то совершает. Вот как-то туда. Я не знаю, вот как это еще пояснее. Я не могу более ярко, четко эту мысль выразить, потому что у Павла она такая же. Она так вот еле, как это сказать, еле осязаемая. Вот эта вот самая мысль.
Которые поверили Божьему Слову.
Даже не это. Даже не это. Это как раз говорится о Божьей мысли, да, которая. Да, это как говорится о какой-то Божьей мысли, которая с трудом просматривается, но которая как это сказать, проявляется сегодня в том, что мы видим с вами. Да? То есть в древности, вот она на самом деле, вот когда вот Авраам жил на земле, и когда у него рождались дети, она даже не просматривалась особенно. Да? И вот как произошел этот переход. Как это вот, от невидимого в видимое, и как вот эти вот намеки, более чем прозрачные, сегодня стали реальностью, да, вот это вот как раз вот об этом он сегодня и пытается вот рассказать нам Павел, да, потому что вот то, что там происходило, ну, как сказать, Авраам, что он представлял себе сильно много из того, что ему было, как это сказать, сказано, да, он, ему сказано сын, он и представлял себе сына, вот какого, такого маленького, крепенького, который вырастет, станет продолжателем его рода, потом от него еще что-то кто-то произойдет и так далее, и так далее. Да, он же не думал, что вот если вот в этом самом, где-то что-то там еще Бог такое совершит больше. У него было обещание, что потомка будет больше, чем песок Москвы. Но как это будет, я думаю, что Авраам даже сам не догадывался. Вот как раз вот здесь говорится о том, что у Бога была какая-то мысль удивительная, которую он говорил, и намеки... Намеки этой мысли, как это сказать, отблески этой мысли, они уже тогда были видны вот в этих Божьих таких высказываниях, которые можно понимать немножко двусмысленно. И вот он пытается эту мысль как бы вот вывести нам на рассмотрение, да, вот такой вот как бы вот происходит у него тут процесс в этом тексте. И вот... Дальше вот у него, ну как сказать, вот эта мысль, он, так, как скажем, он говорит, вот у Бога была такая вот такой вот замысел, такой немножко смутный для нас и непонятный, и поэтому он в этих обещаниях говорил как что-то, да, и вот этот, как это сказать, его планы он заранее пытался открыть человеку, но эти планы они не совсем ясны для человека были, как вот здесь 12 стих, он говорит, Иакова его возлюбил, Исава возненавидел, что же скажем, за что тогда так происходит, неужели неправда у Бога, почему он одних выбирает, а других отвергает, он говорит, никак, ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею, потому что помилование зависит не от желающего и не от того, кто этого помилования просит, а от чего, от кого? От Бога, который решает, кого миловать, а кого не миловать. Потому что и фараону вот было сказано, я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы проповедано было имя мое над всей земле. Кого хочет, говорит, милует, кого хочет, ожесточает. Тут уже с ним, извините меня, не поспоришь. 19 стих об этом говорит. Что ты скажешь? Тогда за что ты обвиняет, если он такой? Кого хочет, ожесточает, кого хочет... Милует, не отпускает. Чего? За что тогда судьи спрашивается, если все так сложно? В принципе, дальше он обрывает эту мысль очень жестко. Он говорит, ты такой, кто такой ты человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему, зачем ты меня так сделал. Горшечник не властен для горшечник на один, и чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления людей, другой для низкого. Поэтому Бог, желая показать гнев и ярость, если Бог, желая показать гнев и ярость могущества свое, с великим благотерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы вместе с ними явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Поэтому над теми, кого он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как у Оси говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. На том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А об Израиле сказано, что хотя бы сыны Израилевы были как песок морской, только остаток спасется. То есть, в итоге все приходит к тому, что вот какой-то удивительный Божий план, спасение, его суверенный выбор, позволил сегодня язычникам прийти в церковь и для Бога, как это сказать, сопротивление и неприятие со стороны евреев не было сюрпризом, и он, как это сказать, тем не менее во всем этом тоже участвует каким-то образом. Да? Он их не бросил, но он во всем этом участвует. То есть он выбирает одних и что-то с ними делает, да, он выбирает других и что-то с ними делает, и в итоге, в конце концов, из всего этого слава получается. Да, мы видим только фрагменты, и вот этот 20 стих очень ясно и четко подчеркивает. В отношении того, что, ну, как сказать, что человек очень, ну, как сказать, человеку очень свойственно, очень часто, ну, спорить с Богом, и очень, как бы сказать, очень-очень часто человеческая позиция, она очень наглая, я бы так сказал. Когда человек взбирается на судейский трон, и когда человек ставит перед собой Бога, и когда человек нагло спрашивает у этого Бога, а ну-ка, дай-ка мне полный отчет в том, что ты здесь задумал, а то, извини меня, я тебе не поверю, и я тебя Богом не признаю, что, скажите, от этого меняется?
Ничего.
И кому, извините, от этого польза и вред? Самому человеку. По большому счету.
Но пользы-то я не вижу никакой.
Да. Это один вред. Поэтому, как сказать, сегодня и тогда тоже, и сегодня тоже огромное количество людей, которые, ну, как пытаются вот так вот, ну, когда я вижу человека, который говорит, вот, где Бог? Где Бог?
Вот.
А подай-ка его сюда. Пусть он, куда он смотрит, пусть он мне даст отчет, пусть он, как сказать, объяснит мне, что происходит, что там дети гибнут, куда он тут смотрел, что там то, не то, или вот это, не это, и так далее, и так далее. Тогда я, ну, как сказать, хочется сказать, стоп, подожди, тормози. Ты куда полез? То есть, ты кто такой, да? Если ты, с чего вдруг Бог должен, как сивка-бурка, перед тобой стоять и перед тобой отчитываться? Ты сделал что-то, что тебе Бог просит? Нет, конечно, я тут... Ты это самое... Ну, ты озаботился тем, что ты должен сделать, чтобы
тут,
что этого зла не было на этой земле? Нет, конечно, но я хочу знать, пускай он тут мне даст отчет, скажет мне. То есть, ты понимаешь, что ты наглая...
Тварь.
Которая мелкая, ничтожная, бездельная, но... с амбициями, извините меня, сверх Бога. Больше Бога, потому что если Бог стоит перед тобой и отчитывается, то ты более Бога, понимаешь? Ну, ты понимаешь, что ты на самом деле, ну, как ты выглядишь, да? И если там человек очухается и скажет все, как я скажу, все, да, закрываю рот, молчу, я был неправ, я, говорю, до этого даже не представлял, что, ну, что такое Бог. Да. Это слава Богу. Значит, человек, как это, не безнадежный, да. А если он продолжает там, это самое, что-то из себя строить, да, то тогда его позиция на самом деле ничтожная и жалкая. Потому что это вот та мышь, которая пытается построить слона, если в масштабах там, а то и более. И господство над тем, что кто, ну, над кем, ну, как сказать, власти никакой не имеет. К сожалению. Вот как-то так. Поэтому здесь в отношении Израиля он говорит, Израиль ценный, так скажем, Божий экспонат. Бог много через него делал. Бог много через него совершал. Но в планах Божьих, суверенных, подчеркиваю, планах Божьих было нечто, чтобы то, что сегодня произошло, как это сказать, послужило к славе Божьей. То, что сегодня Израиль ожесточился, это не без Божьей воли и допущения. Да? И то, что сегодня язычники вошли, это тоже не без Божьей воли и не без Божьего допущения. И не потому, что язычники стали лучше Израиля, или не потому, что Израиль был лучше язычников, а потому, что кто-то двигает фигуры по шахматной доске. Да? И этот вот Бог этого захотел. И есть у всего этого автор, творец, создатель. Можно это как-то оспаривать, можно по поводу этого что-то там бухтеть, да? Но пользы от этого, как мы понимаем, бухтения, изменений каких-то от этого всего не будет. Не будет. Можно доверять и понять впоследствии, почему такое происходит. Можно оспаривать, и тогда в итоге вообще ничего не понять, почему же такое происходит. Так что как-то так. И 29 стих. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были подобны бы Гоморре. То есть шансов бы у нас никаких на спасение не были. Очень ясная мысль, очень яркая и четкая мысль, которая здесь прослеживается, это суверенитет Бога в его плане спасения, кого он приближает, кого он удаляет. Да? И, как это сказать, еще одна мысль, менее ясная и четкая, но тем не менее здесь присутствующая, то, что у Бога в планах это было. Мы видим намеки, не четкие такие, какие-то даже, вот, ну, как это сказать, расставленные вехи, да, что вот Бог говорит, вот так будет, вот так сделаю, вот тогда-то это будет и так далее. А какие-то вот намеки в отношении того, что вот там в Исааке наречет в земле семя, в тебе благословятся другие народы. Ну, много таких вот намеков, которые как будто бы рассказывают об этом. Но становятся, эти намеки становятся ясными только тогда, когда это все произошло. Понимаете? До этого угадать в них что-то такое, как это сказать, великое и сложное, невозможно. И в этом тоже Божье величие. Потому что ну, показывает, что Бог суверенен во всем этом деле. То есть тут даже помочь ничем нельзя Богу. Да, потому что если ты знаешь, что будет, ты же пытаешься, как сказать, помочь, приблизить. Господь говорит про день своего пришествия, ни дня, ни часа не знаете. Я думаю, что одна из причин, чтобы христиане тут не задумали помочь. Мы же могли бы устроить праздник по поводу дня пришествия. Я думаю, что если бы мы устроили, мы все испортили бы. Я думаю, что даже очень, на самом деле. Из 30 стиха он говорит, что же скажем? Вот тоже, что по факту мы видим? Что произошло? Что мы видим в отношении Божьей работы? Что сейчас мы видим, что Бог делает? Смотрите. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший праведность, закона праведности, не достиг закона праведности. Почему не достиг? Потому что искали не в вере, а в делах закона. То есть увлеклись не тем. Это их проблема? Наверное. Это Бога проблема? Не совсем. Бог тоже это имел в виду. Он им такую возможность обольститься дал. Зачем? Для того, чтобы иллюзий не было по поводу оправдания. Каким образом человек оправдывается? Оправдывались ли евреи Ветхого Завета? Оправдывались. Как оправдывались? Также по вере. Праведник верой жив будет, это пророчество ветхозаветнее. Да? Да. И приткнулись, говорит, о камень преткновения, как написано. Я полагаю, на сегодня камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. То есть даже позиция Христа, вот эта неоднозначная, такая вот, именно какая она есть, это тоже часть Божьего какого-то плана, который, может быть, не совсем все понимают и не совсем все принимают, но вот как-то так. Потому что, я еще раз подчеркну, фигура Христа для Израиля была очень-очень-очень странная и необычная.
Они ждали от него совсем другого.
Они ждали, во-первых, они ждали его с другого места. Христос вырос в Галилее, которое было и духовным захолустьем, и вообще захолустьем, как таковым, да? Там жили по полуобразованные рыбаки и земледельцы, которые в причину удаленности от Иерусалима не особенно родили о каких-то духовных вещах и каких-то там еще событиях. Традиционно все духовные события происходили в Иерусалиме. Христос большую часть своей жизни провел в проповеди Галилеи. В Иерусалим он наведывался время от времени, наводя там большой ажиотаж, но, тем не менее, этот ажиотаж длился недолго. Да? Родился то место, которое правильное, но вырос в другом. Как это сказать? Семья и происхождение то же самое. Ну, хотя бы из левитов. Да? Или если там, уж ладно, уж если из семени там этого Давидова, да, как было обещано, ну так неужели в Иерусалиме, неужели в Иерусалиме не было ни одной семьи и потомков Давида, из которого мог бы родиться, да, не стыдно было бы показаться Христу. Я думаю, что многие, все равно еврейская знать, ну, которая там в Иерусалиме находилась, и достойные люди, возможно, они там находились, они были, ну, связаны как-то родословием с Давидом и так далее. Да? Вот. А как это сказать? Его подчеркнутое нежелание сотрудничать с самыми продвинутыми сливками общества, да, он не контактировал с царем никаким образом, да, в причине там его идумейского происхождения, это ладно, пускай. Он вообще, подчеркиваю, никаким образом не контактировал с первосвященниками.
Но они же не хотели.
Только конфликтовал. Нет, он не пришел в храм и не сказал там, Каяфа, твоя вахта кончилась, ключи сдавай. Пришел, так сказать, наследник. Ключи от храма, пожалуйста. То есть он не появлялся там никаким образом. Вот единственное, что уже потом, когда он пришел и заявил какую-то свою власть, ну, как сказать, заявил свою власть, он тогда уже вошел в прямой конфликт с ними, со всеми. Да? Вел себя, как бы сказать, он царь, да? Он царь, но он подчеркнуто сторонился вот этой вот власти, которая была традиционно понятна для людей. Да? Помните, был момент, когда люди там хотели взять его и сделать его царем, да, написано, и он в этот момент ушел, исчез, удалился. Что это такое? Тут народ желает и жаждет, и уже готов, и уже это самое там, все прям как один, а он вдруг раз и пропал. Это ж какое разочарование и так далее. То есть, и вот все его вот эти вот самые, ну как сказать, все его вот это вот поведение, происхождение, служение, все, а вот оно вот было на грани фола, да, что называется, да, то есть я вот такую спортивную, как это сказать, терминологию употребляю, то есть все это было на грани, как это сказать, вот чуть-чуть бы и вообще ерунда, вот чуть-чуть и вообще было бы, ну, полная чушь, да, вот, ну, как вот того, что он делал, да. Вот еще чуть-чуть, то есть он вот так умело пробалансировал вот в отношении того, чтобы вот ни туда, ни сюда, то есть, понимаете, о чем я говорю, да? То есть именно вот на грани какого-то там, ну, совершенно чего-то дикого и приемлемого, то есть вот он прошел вот как-то так очень, очень вот по этому грани. То есть если бы он, ну представьте себе, да, вот такого Христа, которого могли бы легко принять, да, из какой-нибудь иерусалимской почетной фарисейской семьи, да, рождается мальчик, которого знают, о который, как бы сказать, Иерусалим весь знает с самого рождения. Да? И, в принципе, вот как православные его рисуют, когда он там, ну, с самого детства прямо воскрешает птичек, там, славляет рыбок, это самое там, учит детей жизни, и все такое, вот, ну, как сказать, потом же его из него сделали то, кого бы люди хотели видеть, да, своими преданиями, всякими легендами и всем остальным, да? Вот, это самое, вырос в хорошей, знатной семье в Иерусалиме, все с детства его знают и уже видят в нем свое спасение, а потом каким-то образом там, наверное, поднимает народное восстание, как это уже делали не один раз, да, меняет власть Иерусалима, воцаряется, делается, собственно, царем Израиля. Прогоняет римлян, да? Утверждает какую-то власть Бога там, с ангельскими там, чинами там, или с кем-то еще, да, и так далее, и так далее. То есть вот какую-то духовную власть. Очищает храм, поднимает духовность и так далее, и так далее. И вот это все было бы, если бы было бы так, то никаких бы проблем с Иисусом и с тем, чтобы принять его, наверное, бы ни у кого не было, да? Согласны?
Да.
Да. Но все совсем не так. Потому и здесь говорится, что вот какой-то замысел Божий был в том, чтобы вот таким образом его положить, да? Чтобы на самом деле в этом, в Израиле, в Иудее, возник этот камень, как он здесь написано, преткновение и соблазна. То есть фигура Христа неудобная, потому что камень преткновения и соблазна — это то, что лежит под ногами, и о которой ты все время спотыкаешься. Это такое, это неудобство. То есть камень преткновения — это звучит красиво, по-библейски. По большому счету, это ну, такая вот заноза, о которой ты постоянно, ну как сказать, да, раздражитель. Который, о которой ты идешь ровно, да, и вдруг ни с того ни с сего споткнулся.
Не забывай споткнуться.
И обязательно споткнешься. То есть он так неудобно лежит, что обязательно от него споткнешься. То есть это, ну, как сказать, ну, такая вот досадная помеха. Да, досадная такая вот помеха, которая, о которой, ну, жизнь человеческая постоянно, жизнь человеческую постоянно приносит неудобства, да. Не было бы его, шел бы ровно, не спотыкался и не падал. А тут, говорит, они вообще спотыкаются. Но, говорит, верующий в него не постыдится. Но так или иначе, эта фигура очень неудобная. То есть даже вот это вот неудобство Христа, это было задумано Богом. Как часть какого-то плана, не совсем ясного людям, но очень важного. Потому что это Господь. И вот здесь вот на самом деле Павел показывает, что у Бога был суверенный план какой-то. Не совсем ясный, не совсем понятный для людей. Но, тем не менее, этот план суверенный, он был связан и с Израилем, и он был связан и с язычниками. И Бог вообще делает так, как лучше для людей, и как Он сам видит и понимает. Поэтому, вот, как это сказать, надо положить это себе на сердце, на ум, что, в общем-то, Господь делает все по-своему. Так, вот это только начало этой темы. Здесь он немножко такую делает нам прививку в отношении того, что, ну, как сказать, нужно понимать, что у Бога все по-своему, да, в отношении Израиля тоже, в том числе, да, и в отношении и нас тоже, ну, в том числе, да, как-то так.